Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наш совместный проект с журналом «Знание и сила». И мы периодически возвращаемся к исторической памяти, к культуре исторической памяти, к ее качеству, наверное. Потому что количество достаточно большое о разных событиях, в особенности 20 века. А вот качество бывает разное. Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ «Мемориала». Здравствуйте, Ирина. Добрый
Здравствуйте.
День.
Добрый день.
Когда мы говорим о памяти, вот Россия-Германия, но это и память России о Германии, и память Германии России, а также о своих делах, о своей истории. Ну вот, что мы можем сказать о памяти? Например, Вторая мировая война. Все меньше людей остается, которые действительно помнят, потому что здесь надо брать поправку. Потому что это уже на память наслаивается очень много. Что читали, что знают, к чему приучили. Живой памяти достаточно мало. О чем мы говорим здесь, Ирина?
Ну, я бы хотела сказать, что немцы уже невероятно озабочены тем, что следующая дата, последняя круглая дата 9 мая, mm-hmm. когда есть еще возможность застать живых свидетелей. И я вот когда была вот, во все последние разы, и когда я была в Берлине, вот последние месяцы, то меня все спрашивают, что будет в Москве? Что, планируется в Москве? Что будет?
Ведь то же самое.
Да, если я это ровно, конечно, я им отвечаю, все то же самое. Но постановка вопроса очень важная. Потому что он говорит, что как мы послушаем, как мы вслушаемся, может быть, еще в тех людей, кто еще жив, кто может нам что-то еще рассказать, что как нам отметить все-таки вот эту такую важную дату именно в отношении людей. И, конечно, получается так, что ответить нам в этом смысле, в общем, нечего.
Ну да, потому что, конечно, будут, и дай им Бог здоровья, будут и ветераны, и я надеюсь, что что-нибудь будет гораздо более пристойное, чем провоз на макетах грузовиков.
Ну, мы надеемся.
Да, но надежды мало на это. Надежды мало, потому что сейчас какая-то очередная волна дежурной памяти.
Ну да, просто все последние события здесь у нас, и по событии этого года, потому что этот год-то у нас полон дат, и что мне вам говорить, мы сейчас
тяжелых,
все-таки два... Да, очень тяжелых дат, которые требуют огромной исторической рефлексии, огромного чувства ответственности. Что мне говорить, мы два месяца все время всюду жужжим, где можем, про вот эту вот дату начала Второй мировой войны, про 39-й год, про то. И, конечно, выясняется, во-первых, самая простая вещь, что для одних стран это... как для Польши, это понятно, что это за память, да, это память какая тяжелая, память о трагедии, а у нас она вообще, в принципе, вообще-то не существует на самом деле в таком широком общественном дискурсе. И главный пример этого – это отражение, например, этого события. У нас же мы об этом говорим в культурной памяти. Вот где у нас это было отражено, и где у нас были какие-то такие вот сейчас, я бы сказала, визуальные события. Что? Было какое-то государственное возложение, например, венков к памятникам в Катыни? Например, может быть, оно будет весной?
Весной должно быть.
Да, может быть, будет весной. Мы надеемся, что... надеемся, что это будет. Вот. Но во всяком случае, или какая-то большая выставка, например.
Нет, Путин в Гданьске.
Да.
И здесь вот как раз это вот качество памяти. Путин, Качинский, Туск, Меркель. Потому что я бы сказал, что выступление Франсуа Фийона, оно было такое дежурное. Ясно, что здесь как-то... Я читал газеты французские, например. Начало Второй мировой войны и объявление Франции и Великобритании 3 числа, оно как-то так совершенно, оно даже в статьи не выходит. Единственное, что интересовало, это что было и как кто что, в принципе, сказал в Гданьске, и то это на каких-то вторых-третьих полосах основных газет.
Ну, в общем, так и получается исторически, что это касается, на самом деле, прежде всего, нас, Польши и Германии, вот эти вот три страны. Но если вообще говорить о памяти, ну, я тут 39-й год, просто такая вот уже прямая привязка, и кроме того, так уж получилось, что буквально дата начала войны совпала с датой, совпала с днем открытия новой отреставрированной станции Курской, новой отреставрированной Курской. Почти совпало. И это, конечно, что бы там ни говорили, вообще-то довольно страшное совпадение. И я, и все-таки невозможно, вот если уж мы говорим о России и Германии, невозможно себе представить, чтобы фигуры тоталитарного прошлого каким-то образом были бы в Германии сейчас увековечены. Это, конечно, немыслимая вещь. А для того, чтобы это не произошло, но немцы всегда говорят мне в ответ на наши, значит, на рассказы о том, что у нас происходит в исторической памяти, они мне говорят: посмотрите, сколько нам понадобилось лет. Ну, посмотрите, сколько лет, ну, что вы так, так сказать, нервничаете и все. Посмотрите, сколько лет было нужно. Вот мы же, это был такой долгий путь. Посмотрите, от Нюрнбергского процесса, сколько времени прошло до того, как в Германии начались собственные процессы. Значит, а потом уже все-таки открытие мемориальных комплексов, которые за этим последовало. Да, вот, ну, в ГДР это произошло несколько раньше, понятно, определенным образом. Да, там главные, естественно, если говорить о национал-социализме, то это места террора. Да? Mm-hmm. Что музеифицируется? Это музеифицируется, прежде всего, конечно, это места массовых преступлений. Да? Это, естественно, места концлагерей, если мы уже говорим о Германии, да, на территории Германии. Вот. И процессы, они начались в начале 60-х годов, как мы знаем, значит, над, вот, так сказать, палачами Освенцима, так называемые процессы. Потом одновременно, там, через какое-то время, значит, был процесс над Эйхманом в Иерусалиме и так далее, и так далее. Но, тем не менее...
А то после уже после 46-го года.
Да, да, после Нюрнбергского процесса, после того, как было такое международное осуждение, преступление против человечества.
Германия очень непросто шла, но Германия шла, за исключением некоторых зигзагов, шла непрерывно. Ни разу
да.
не останавливаются.
В каком-то смысле... Нет, конечно, это не совсем, Сергей, это не совсем так. Они тоже правильно, ученые, говорят, что был период экономического чуда, когда договорились о так называемом часе ноль. Вот будет у нас, значит, Аденауэр пришел как «давайте гражданский мир, у нас будет час ноль, не будем вспоминать, начнем с чистого листа». Значит, это не означает, что в обществе работа не шла. Это не означает, что...
Это середина 50-х, вот
да,
это самое главное.
Конечно, середина 50-х. Да, это не означает.
54-й год, который был восстановлением везде, и плюс такое вот германское чудо, символом которой, как ни странно, стала победа в чемпионате мира по футболу.
Да, но при этом, конечно, и так культурная элита немецкого общества, она все-таки именно культурная элита, я бы сказала, а не экономическая, которая замазывала свои там, а вот новая, возникшая новая культурная элита, она так и возникла на отрицании национал-социализма. Ну, Бёля мы с вами все хорошо помним, но там это касается не только Бёля, тут можно много имен называть в разных сферах общества и так далее. Но если мы все помним, советский зритель хорошо помнит старый фильм, например, «Привидение в замке Шпессарт», где издевались вот над тем, что коричневое подкрашено, а на самом деле оно там всюду просвечивает. Там, помните, в зале суда, значит, mm-hmm. когда появлялись эти привидения, значит, и начинался какой-то шум и грохот, падала сверху штукатурка, и под ней отказывалась плохо замазанная свастика.
Ну, да.
Значит, и все хохотали. Значит, потому что вот юстиция только едва немножко причесалась. Но на самом деле, так что сложный был путь, но тем не менее...
А вся эта кампания с персильными
да.
вот этими самыми...
Конечно, конечно, денацификации вот так называемой, да, когда все стали плакать от Лени Рифеншталь до Фуртвенглера, а это действительно были имена, таланты вообще, все трудно было признавать свою собственную какие-то, так сказать, вещи, тем более, что нельзя было отрицать свое знание. Например, я не знаю, известна ли фотография, она вообще теперь довольно часто курсирует в таком историческом, когда речь идет о, как сказать, вот о рефлексии, вине Лени Рифеншталь, которая должна была, ее послали в Польшу, как раз мы говорим, в 1939 году, фактически она туда поехала военным корреспондентом снимать кино. И как-то нужно было, и в общем оказалось, что ей надо было снимать массовый расстрел поляков. И есть фотография, она после этого, надо сказать, отказалась это делать больше она этого не делала. Есть фотография, где она, ее кто-то из, по-моему, съемочной группы ее в этот момент сфотографировал. У нее страшное лицо, искаженное, она рыдает с растрепанными волосами и так далее. Значит, и в общем, так что нельзя сказать, что эти люди не знали. Нельзя сказать, что в них даже внутри, может быть, чего-то не происходило. Но тем не менее, конечно, ясно, что они режим поддерживали. И все это путь был чрезвычайно сложный, мучительный, рефлексивный. Но вы правы, что, как сказать, вот, что очень важно, и чего нам, и что у нас как-то прервано, и становится все более трудным, а ведь это было в 90-е годы, это вот такой широкий, а все равно, несмотря на то, что уже и поколения ушли, вот общественное, я бы сказала, не любит у нас вечно этого слова гражданское общество, но вот такая самоорганизация граждан часто для сохранения этой памяти. Мы не говорим там даже с вами, хотя для этого тоже нужна была огромная работа для того, чтобы сделать вот эти вот мемориальные комплексы, вот Бухенвальд, Дора, да, Заксенхаузен, да, Равенсбрюк, Дахау, чтобы сделать их не просто вот место там, где убили, замучили и все, а огромными документационными, как немцы называют, центрами, с огромными библиотеками, учебными семинарами, летними школами, иностранными студентами, волонтерами и так далее, и так далее. Вокруг них идет огромная общественная такая вот работа. Ну, просто, по-моему, Бухенвальд там около 5-6 миллионов в год посетителей. Это все-таки огромная, огромная цифра. Среди них, конечно, большая, очень большая часть школьников, но так сказать, тем более это важно. Но для этого, и, кстати говоря, нужна была вот такая, я бы так сказала, мелкая работа на месте. Вот, например, многие знают, а если не знают, те, кто будет в Берлине, я очень советую это место туда поехать, хотя это все-таки полчаса езды от центра. Это памятник депортированным берлинским евреям в Груневальде. Я не знаю, Сереж, видели вы его или нет.
Нет, я не доехал.
Вот.
Нет.
И это просто замечательно. Тщательный, лаконичный такой памятник, там просто такой какой проход, на котором такие силуэты людей, которые сейчас будут отправлены. Там, между чем, 50 тысяч человек было оттуда отправлено, в общем, из Груневальда и там, так сказать, еще с другого вокзала, но очень много из Груневальда. И ведь как он, этот памятник, возник? Это ведь тоже все не сразу было. Там были большие, маленькая вот эта вот местная группа и местная, я бы так сказала, немецкая вот эта вот община, да, она занималась исследованием того, где там были места, связанные с национал-социализмом. Началось это, конечно, 60-х годов. А потом, в 80-е годы, группа женщин-активисток при Евангелической церкви все это выяснила и поставила первый просто такой, первую табличку, которая стала основанием для этого. И я таких вам случаев назову просто сотни, потому что я вот этим занимаюсь.
Некая община, да?
Да, просто люди, просто люди вот на местах. Ну вот мы с вами, значит, знаем, что в таком-то доме у нас было, а в Москве мы сейчас с вами вот пойдем, выйдем на улицу, и вот в центре сохранившихся домов, из которых там, я не знаю, 80% было в 37-38 году арестовано и расстреляно, и жильцы эти не вернулись, и списки эти есть, и они, кстати, в интернете висят. И как-то я уверена совершенно, что в зеркальной ситуации, в ситуации того, чтобы у нас бы вот это функционировала эта память, кстати, я уверена, что ведь в основном, конечно, семьи оттуда-то выселялись, но все-таки и те люди новые, которые там живут, в их семьях есть жертвы, потому что нет в нашей стране вообще-то ни одной семьи, где не было бы жертв.
Нет, есть семьи, конечно.
Ну, есть и, вот и те, и эти.
Сейчас я скажу здесь, какой у нас есть нюанс. У нас есть один дом, где куча мемориальных досок. И те, кого сажали и расстреливали, и те, кто сажал и расстреливал. Это дом на набережной.
Ну, не только. Грановского, например.
Грановского, да, тоже. Но в меньшей
степени. Романов
там
переулок.
Просто фасад поменьше.
Да, да, да.
Там фасад поменьше, там меньше вмещается. А здесь просто вся сторона, которая с улицы Серафимовича, она вся увешана. И интересную иллюзию это создает. Иллюзию такое, так как все остановилось на 20-22 съезде, плюс 90-е годы, уже забывшиеся даже больше, чем 20-22 съезд, то создается иллюзия, что вот одни элиты истребляли других. здесь идет. Ну и что, что там расстреляли палача Тамбова Тухачевского? Вот в этой формуле сводится. А интересно, что почти невозможно, у нас только с революцией было связано и с некоторыми событиями Великой Отечественной войны. Например, формирование народного ополчения у нас было в 60-е годы, когда снова этим стали заниматься, стали вешать доски.
Отсюда стали вешать
ушла
доски.
Такая-то дивизия, такая, здесь формировалась такая.
Да.
Что, например, я заметил на прошлый, это в 2005 году, на прошлый юбилей Победы во Франции, в немаленьком городе Гренобле. О чем были фотографии висели? Чьи фотографии висели? Фотографии висели каких-то юношей, девушек, вовсе не героев ФТП, там, партизан и сопротивленцев, а его депортировали. Он был увезен так-то, он погиб от рук милиции Петеновской. Она то-то, она сё-то. Это вот память жителей была, и в каждом квартале была масса таких фотографий. Это память, то, что называется, горизонтальная.
Конечно, вот мы об этом и говорим.
Вот это очень важно.
Я вот, конечно, мы об этом говорим. Я вот действительно не подозревала широты этой общественной, пока с этим прямо не столкнулась, вот, ну, уже в течение, там, 15 лет, вот этой широты, этой просто вот этой общественной, такого общественного движения, которое абсолютно идет снизу. И часто просто от одного даже человека, который становится тут, что-то узнает и начинает там других как-то людей собирать и организовывать. Ну, вот, например, в таком небольшом совсем немецком городе, меня это тоже совершенно поразило, маленьком совсем, они вдруг неожиданно там либо снос был дома, либо ремонт этого дома, они нашли на верхнем, где-то на чердаке, огромный такой сундук, это даже был чемодан, это был сундук с еврейскими книгами, религиозными, но не только религиозными, стали узнавать откуда и что, и выяснилось, что это был дом, где собрали под конец каких-то стариков еврейских из какого-то там дома престарелых, которых потом депортировали, естественно, ясно мы знаем куда, и что с ними случилось, мы тоже знаем. И вот эти люди совершенно по собственной инициативе, без всяких там, естественно, каких бы то ни было там, я не знаю, государственных указаний или чего-нибудь такого, они добились какого-то помещения. Это все тоже ведь не быстро делается. Поставили, там поставили туда как этот, так сказать, экспонат. Собрали всюду в этих местах все, что можно было собрать еще о еврейской жизни. И создали, в общем, такой очень впечатляющий, вот с одним, фактически вокруг одной вот этой вот находки, очень впечатляющий музей. Я повторяю, что таких историй есть. Конечно, все это происходит на фоне огромной, и было бы невозможно, и об этом надо говорить, вот этой вот, то, что мы говорили, государственной культурной политики.
А здесь еще надо сказать несколько слов о некоторых непреложных вещах. У нас чем дальше, тем больше происходит путаница. Что есть непреложные вещи. И вот вчера мы очень много говорили о выступлении Медведева в Новгороде Великом.
Да.
Вот здесь происходит путаница. Потому что некую интерпретацию события, политизированную до нельзя и скрывающую большую часть правды, объявляется, вот в этом же выступлении объявлялась догма, имелось это в виду. А непреложные вещи гораздо проще. Их Дмитрий Анатольевич Медведев произносил некогда, когда был занят другими вещами, когда был занят вот тем, что называлось у нас избирательной кампанией. И была сказана абсолютно верная вещь, догматическая, которой сомневаться в ней трудно. Свобода лучше не свобода. Вот основа всего. И если вести свою родословную именно от свободы, а не от несвободы, вот тогда все выстраивается. И тогда не надо будет незасоренные мозги, получается, против которых так возмущался, которыми так возмущался Медведев. Тогда получается все в порядке. Несколько. То, что вот важнейший вопрос, который, например, тому же Аденауэру надо было решить. Мы еще поговорим во второй части вот о другого рода памяти, которую затронула здесь и Ангела Меркель перед Гданьском и в Гданьске. Так вот, проблема объединения, стремление к объединению или не стремление. Ну, к чему он пришел? И это надо было просто разрубить, как Гордиев узел. Сначала свобода, потом объединение. Сначала мы идем в Европу, а потом мы идем на Восток. и думаем об объединении германского народа. Не завоевании, чтобы никто не подумал, а об объединении как цели. Но сначала свобода, давайте мы устроим там, где можем. Ирина Щербакова, мы продолжим после кратких новостей и рекламы, продолжим программу «Не так». И я согласен здесь вот с тем, что говорит Михаил из Санкт-Петербурга, но я это прочту после новостей, мы обсудим тоже. Так.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы говорим об исторической памяти, и германской исторической памяти тоже в сравнении и с российской. Ну, а сейчас это очень важно, тем более, что между Германией и Россией вроде бы вопросы памяти решены. Это не Россия и Польша, например. Многие вещи решены. Нет, Ирина Щербакова?
Сказала, что, конечно, какие-то глобальные вещи решены, хотя бы по той причине, что немцы более чем признали свою вину и признают ее постоянно. И все время говорят все-таки о вине. Настолько, что даже иногда это кажется чуть-чуть, так сказать, болезненным, да, что немцы никак не могут, что у них рецессивная память. Они все-таки все время к этому возвращаются. Но без этого был бы невозможен, я думаю, что без этого просто невозможны были бы никакие нормальные отношения между вот, государством, без этого признания вины. Ведь надо сказать, что все немцы старшего поколения, ну, там, которые были молодыми в 60-е годы, говорят, вот ты бы была на моем вместе студентом поезди-ка во Францию, немцам открой-ка свой рот и поговори по-немецки в Голландии, там, в Европе.
В Голландии да, особенно, да, кстати да, говоря, да, даже да. Еще больше, чем во Франции.
Да, значит, да. Открой-ка свой рот. Значит, нужно было 200 раз извиняться за то, что если вообще с тобой начинали разговаривать, а что твой папа вообще, что он там делал, или что вообще делали немцы и так далее. И, возможно, это стало только, когда они сами стали думать о том, что вообще-то немцы делали. И писать тонны книг, и открывать памятники, и исторические проекты организовывать, и ухаживать за кладбищами. Ведь это огромная индустрия, это плохое слово, но это огромное поле деятельности, куда уходят миллионы, и ведь это вообще-то дорогостоящий. Мягко говоря, эта память стоит очень дорого во всех отношениях. Сергей, ну вы подумайте, что, во-первых, миллиардные выплаты, что совершенно справедливо, не только, конечно, гражданам бывшего СССР, правда, но, конечно, и полякам, и так далее, вот этим жертвам так называемым рабского труда, людям, которые были депортированы в Германию. Ведь это тоже все произошло вот-вот на нашей памяти, и это миллиарды денег, которые с промышленности от государства пошли на выплаты этим людям. Это огромные деньги, которые отводятся на памятники, на мемориальные комплексы, на передвижные выставки. Вот сейчас можно только обзавидоваться плохое слово, но вот будет, опять же, в мае будет круглая дата. В Берлине, вот вы знаете, есть такой комплекс, он очень известный, который называется «Топография террора». Тоже миллионные посетители, вот весь этот на Альбрехтштрассе, весь этот знаменитый комплекс, где было гестапо, где было СС, где стояли письменные столы там Гиммлера, Гейдриха, Кальтенбруннера и так далее. Ну, хорошо знаем по 17-м, зритель хорошо знает это по 17 мгновениям весны и так далее. Они занимались археологическими всякими 80-е годы. В общем, во всяком случае, в 90-е было открыто вот эта топография террора на отчасти ничейной земле между ГДР и которая была между Западным и Восточным Берлином. Да, и там кусок стены проходил. Сейчас они строят там. Потому что там был тоже пустырь. Огромный комплекс снова, казалось бы, вот в Берлине, но уже есть это огромный памятник Холокосту, и под ним большой мемориальный центр. Есть музей истории, есть масса мест. Они строят огромное такое здание на 200 мест. Там будет постоянная выставка при любой погоде, на 200 мест зал, который будет открыт в мае, в мае будущего года. Вот и это тоже, естественно, что это миллионные деньги, которые туда вкладываются.
Здесь бы я хотел Михаила все-таки прочитать сейчас про Лени Рифеншталь. Он пишет вот что. Лени Рифеншталь преспокойно снимала убийство цыган в концлагерях. Специально для ее фильмов было уничтожено несколько десятков тысяч человек. Что десятков тысяч, я не знаю.
Нет, она не снимала. Это неправильная у него информация. Их не специально уничтожали. Она там была другая история. Она тогда бы вообще, с ней еще было бы все гораздо гораздо хуже. Но там она действительно для съемок фильма использовала цыган, которые были...
Для съемок
фильма ей поставляли оттуда людей. И это уже достаточно. А что с ними случалось потом, после того, как их снимали, это уже, как говорится, ее как бы не касалось.
Как
в этом
бы.
Все дело.
Вот это как бы, и фигура Лени Рифеншталя для меня, она, в общем-то...
Она очень, очень важная.
Это именно как и отношение, и жизнь Лени Рифеншталя, и очень многих других людей, которые и закрывали глаза, и сотрудничали, и делали свою славу на этом режиме. И во многом и создавали этот режим, и создавали его образ визуальный. Не все, поняв, что он невольно создавал этот образ, не все быстро собирали чемодан и уезжали, как Фриц Ланг делал.
Нет, не все.
Да, далеко не все.
Нет, конечно.
И та же самая жена Фрица Ланга, сценарист его.
Но все-таки надо сказать, Сергей, что была другая ситуация. Очень много людей уехало. Вообще, все-таки культурная, все-таки в Германии очень большая часть культурной элиты эмигрировала, что уж говорит Томас Манн, вот, которого очень пытались заигрывать с ним, но мы тут уходим просто в другую сторону от нашей темы, но все-таки культурная элита очень как-то довольно быстро почувствовала, что эти фиалки...
Эти люди, уехав, не молчали.
Нет, не молчали, что эти фиалки уже пахнут не тем, для многих стало ясно в 33-м году даже, в общем-то, сразу же прихода к власти.
Очень сложная проблема. Это проблема того, что, вполне осознавая свою вину, как сказала Меркель в Гданьске, что наша вина чудовищна, она сказала, и наша ответственность есть даже и за то, что случилось там с немцами после войны. С немцами в Силезии, с немцами в других районах. С немцами, которые тогда оставались в тех самых спорных судетах и так далее. Это ведь очень много людей. И переселение...
Да, там почти 10 миллионов человек, да.
Там разные есть подсчеты.
Да, разные подсчеты.
Там по некоторым больше получается. Ну так вот, то, что было сначала на практике сделано, а потом было в Потсдаме, причем руководители стран открестились от решения, они стали решение только подписывать и передали это министрам иностранных дел. И это называлось упорядочение практики. Там такая тяжелая, очень тяжелая история. Вот, и многих резануло то, что в интервью, которое ЦДФ, по-моему, давала Ангела Меркель перед самым Гданьском, перед самым 1 сентября, это было одним из пунктов ее. Но там же отдельная история. И вот это целое, это то, на чем играла советская пропаганда все 50-е, 60-е годы.
Ну, это ведь тоже не такой простой вопрос, потому что это не то... Конечно, советская пропаганда ясно это использовала, но дело в том, что союзы вот так называемых Vertriebenen, это союзы тех, кто изгнанных, они ведь играли довольно такую политически, в общем, очень реакционную роль. И вызывали у людей либеральные, демократически настроенные, те, кто хотели, в общем, рефлексии по поводу прошлого. Вызывали большое раздражение. И в немецком таком, у людей, скажем так, которые пришли, новые историки, которые пришли в университеты на волне 68-го года и так далее, они были, конечно, довольно решительно настроены против этих настроений. Они и правда были. Другое дело, что это очень сложный компот. И когда возникает такое историческое, такое событие, в котором действительно поляки проявляли очень большую жестокость, чехи еще большую жестокость, мы знаем об эксцессах, которые касались вовсе совсем не мужчин призывного возраста, а, конечно, стариков, детей и женщин, которых в этот момент изгоняли. И там действительно были эксцессы, и немцы это помнят. Гавел за это извинился. Это был очень такой мужественный акт перед немцами. И это всегда, как в отношениях с людьми, требует прежде всего взаимопонимания. А взаимопонимание возможно, простите, что я такими банальными вещами говорю, но у нас как-то не устаешь все время об этом задумываться. Взаимопонимание возможно, когда и та, и другая сторона признает те вещи, в которых они были глубоко неправы. И когда вы же, вот, Сереж, говорили вот о людях, о значении человека, о том, что наша память, она, к сожалению, и память о войне все меньше становится привязанной к людям. А как-то все больше окаменевает, становится какой-то тоже просто такой, что...
Она возвращается к образцам и лекалам конца 40-х годов.
Да, в том-то и дело, потому что, к сожалению, возникает снова такая связка, очень для нас пагубная. Вот это вот победа, власть и слава.
Да.
А где там люди, где там жертвы, где там кто страдал, это как-то абсолютно исчезает. И вот в этом-то, мне кажется, и посмотреть на наши памятники военные, они же все такого сорта. И единственное, что вот этот вот мрамор лейтенантов, иногда стоящие просто вот обелиски у дороги, иногда они выглядят уже довольно не, как-то так не очень презентабельно. Это вот, вот это еще какие-то кладбища, которые, кстати говоря, мы знаем, что за ними следят достаточно плохо. Вот это, вот, вот где настоящая память. Ну не наш же музей на Поклонной горе олицетворяет эту самую память о людях и о жертвах. Это же все закостеневшие абсолютно формы. И в этих закостеневших формах, конечно, и Сталин тут же возникает. А вот когда есть попытка какого-то... И, кстати, немцы ведь тоже очень этого боятся. Невероятно. Они боятся, что эта память закостенеет, что возникнут клише. Они, кстати, возникают. Клише тоже вот воспоминания.
Которые уже начинают раздражать.
Конечно. Которые раздражают. Все время повторяется одно и то же. И надо сказать, что бесконечные дискуссии идут. Музейных работников, деятелей культуры. Так мы показываем. Так мы ли говорим с молодежью? Но, например, ведь прежние поколения были читающими, грубо говоря. И когда ты приходил в музей или на выставку, ну и самые простые вещи, то ты углублялся, там были какие-то картинки, но ты углублялся в том числе и в чтение пояснительных текстов. Теперь с этим работать очень трудно. Читают, так сказать, все меньше. Нужен пересмотр каких-то прежних концепций. Что работает, что еще эмоционально действует на молодое поколение, которое уже не свидетели, у которых памяти нет. Каким образом на них можно повлиять? Но знаете, что при этом все-таки характерно? И бьют тревогу многие историки, говорят, что память уходит с уходом поколений тоже. И чувство вины уходит, и чувство ответственности слабеет, и так далее. Мы должны все время... Это стало тоже у немцев, да, что мы все время должны извиняться. Сколько уж лет прошло, мы все извиняемся за то, что было сделано. Уже к нам это не имеет никакого отношения. Был вот такой проект, довольно интересный, очень нашумевший, опроса молодых совсем немцев, который показал, что, конечно, в голове очень сильная тоже возникла мифология, и что они не связывают историю, а, конечно, они там посещают все эти музейные комплексы, их возят на все эти, так сказать, места и так далее, в Бухенвальд, и в Заксенхаузен, и, в общем, и в Освенцим, и так далее. Но они ассоциируют себя с жертвами, а не с палачами. И история собственной семьи абсолютно разрывается в их головах с вот этим немецким историческим опытом, который мы знаем. Этот проект даже такой получил название «Мой дедушка не был нацистом». «Mein Opa war kein Nazi». Потому что во всех их рассказах, и там очень историки это очень внимательно показывают, причем они опрашивали как-то молодых ребят, дедушки и бабушки, которых жили в местах близких лагерям. Дахау, там рядом, там в Ваймаре и так далее, рядом с Бухенвальдом, там в других местах, рядом с Равенсбрюком. И те говорили, и те рассказывали какие-то истории, в которых было абсолютно очевидно, что их бабушки и дедушки совершенно были не на это, или уже прабабушки и прадедушки. Но в их сознании они были либо какими-то участниками сопротивления. В общем, это совершенно мифологизированное тоже сознание. Но, Сережа, оно мифологизированное все-таки в пользу жертв.
В пользу жертв.
Никто из них, кроме маргиналов, не восхищался бы тем, если бы выяснил, что дедушка, прадедушка был сотрудником концлагеря. это все-таки мифология, но она с другим, но она с другим знаком. Вот это довольно грустно сознавать, глядя на наш, на то, что у нас происходит. И знаете, о чем мы еще не поговорили? Мы все-таки говорим, мы говорим вот о России и Германии, мы все время говорим, конечно, о нацизме. И тут вы и о национал-социализме. Тут вы правильно говорите, что какие-то все-таки глобальные вещи между нами, в общем, решены в этом смысле, поскольку немцы сознают. Хотя есть табу с нашей стороны, которые мы не можем, не хотим, то есть наша официальная все время сторона боится их нарушать и боится говорить громко об эксцессах, боится открыть архивы и рассказать о том, что как вела себя армия завоевателей в Германии. 45. Конечно, да. Конечно, в 44-м, в 45-м. И, кстати, не только в Германии. Эта тема очень табуизированная, и ее все труднее затрагивать. Но есть тема, о которой мы с вами не касались, и довольно близкая к нам, и она к нам тоже имеет прямое отношение. Это тема ГДР.
Да, остальгия.
Это тема ГДР. Во-первых, остальгия, которая тоже прямо связана с нами. Во-вторых, мы знаем, какую роль там играла Штази. Сереж, да, оно все корнями, это все, в общем, с помощью наших советов, помощи и так далее, по нашим колодкам создавалось. И вот как музифицируется
вот
эта память?
Вот по сравнению с памятью о нацизме, вот здесь какой, в чем разница? Разница-то есть?
Есть разница. Разница есть, потому что это гораздо более, и это интересный для нас очень сюжет, потому что, во-первых, это гораздо более ближе, это ближе по времени. Есть гораздо более люди более молодого возраста, и многие вполне в таком рабочем состоянии находятся, связанные так или иначе с госбезопасностью, а она громадные размеры имела в ГДР. Вот. И тут совсем не просто идет процесс, так сказать, музеификации и вот памяти о том, что было. Ну, во-первых, конечно, немцы очень боятся того, что возникнет какая-то релятивизация памяти о в 90-е годы. И этот процесс был довольно сильным, когда одни жертвы против других. Потому что, ну вот, есть просто места, где происходит ошибка. Но вот это тот же Бухенвальд, да, где, который был немецким концлагерем, Заксенхаузен, а потом стал да. нашим спецлагерем НКВД, где много погибло невинных людей. Потому что арестовывали мальчишек, арестовывали там подростков, неважно, просто хватали наших, кстати, иммигрантов, кто попадался. Вот сын Тимофея Ворисовского, по-видимому, какое-то время там был. Там много чего было, и кого там хватали. И много было несправедливостей ужасных допущено. И голодом людей треть уморили, между прочим, там из там 150 тысяч, которые там сидели, например, в этих спецлагерях на территории Германии. Но, и, конечно, возникло, когда эти могилы стали вскрываться, потому что в ГДР это была табуизированная тема, да, то... Конечно, возник вопрос, и вокруг Бухенвальда началась такая общественная, просто не на жизнь, а на смерть. Там сражались, значит, историки, общественные силы, как эту память, как сделать Бухенвальд местом этой общей памяти. И что можно сделать, и как сделать так, что все-таки бы это не было бы, это не нивелировало бы память о страшных преступлениях национал-социализма.
Но тогда неизбежно жертвы советского и просоветского режима становятся жертвами второго сорта.
Нет. Вот им удалось, я бы так считаю, путем очень трудной работы, и это не всегда получается, но все-таки, вот на примере того же Бухенвальда я вам скажу, они сделали там, на этом месте, три музейных, как бы отдельных музейных комплекса, которые, если ты смотришь на это все-таки в исторической перспективе, то это становится, в общем, понятно, история этого места становится понятной. Мне кажется, что все-таки самое главное дело в исторической правде, что просто ее все-таки не скрывать, а рассказывать о ней людям так, как это было на самом деле. И не надо считать людей дураками. Ведь это вот вечная позиция тех, кто занимается исторической политикой, как мы это говорим. Что люди вообще-то дураки, они все съедят. И мы им, как мы им расскажем, так они и будут петь. И любую можно ложь подсунуть. Это же мы знаем, этому традиции в Германии у нас очень большая. Так вот это все-таки не так. Людям можно, я глубоко в этом убеждена, и, кстати, немецкий пример это показывает. Людям можно рассказывать это так, если рассказывать правду и показывать, чтобы они поняли сложность вот этой вот сложности, этой ситуации. И не надо наускивать, самое главное, наускивать одних на других. И тогда, я бы сказала, может возникнуть в обществе какое-то равновесие и какое-то понимание. Кстати говоря, ну, я уже не говорю, что есть объекты, которые они совершенно сделали музейными, о чем мы тоже можем только мечтать. Это знаменитая следственная тюрьма, самая большая в ГДР, которая находилась в Хоеншенхаузен. Это место, которое можно, оно совершенно открыто для посетителей. Кстати, рекомендую тем, кто в Берлин ездят, а многие люди ездят очень часто. И я знаю, что не очень знают, и времени нет, и не очень знают про эти места. Они так как-то широко не рекламируются в таких общих. А это очень поучительное место. Это следственная, это вот следственная тюрьма в Хоеншенхаузен. И истории там, истории всей вот этой вот ГДРовской госбезопасности. И, кстати, путь, которым можно людям, вот, Сергей, путь, через который можно людям объяснить какие-то вещи, мне кажется, очень правильный, и немцы все чаще и чаще к нему прибегают на выставках, в музейных комплексах. Это рассказать историю на фоне биографии. Вот то, о чем мы с вами говорили, история отдельного, каждого отдельного человека. Да. Вот когда есть, когда есть перед тобой судьба, то и она документирована, то многие вещи становятся гораздо более людям понятными, и многие вопросы снимаются, и можно не ломать копии о том, чьи кресты должны быть выше на могилах.
Вот. Ну, что говорить, если у нас все практически тюрьмы-то действующие.
Да, вот об этом я вам и говорю.
Все заведения у нас действующие.
Да. Некуда нам топографию-то. Хотелось бы в Москве устроить такую топографию террора, но где же мы ее? Ее и можно, есть недействующие места. Их, кстати, в Москве полно. Значит, можно ходить долгими часами по этим местам, но нет на них вывесок. А уж про наш главный комплекс, там же ничего не изменилось. В принципе, по-хорошему, нужно было его музей, если бы говорить о настоящей памяти, в принципе, оттуда все нужно было убирать и делать для этого всего новые, для этих структур новые помещения, новые здания, создавать музейный комплекс большой.
Нет, тут есть преемственности, и что тут ответишь, если они же были, например, наркомами и министрами внутренних дел, если висят портреты и Ежова, конечно, и Берия, и Ягоды. Они все были. Но они же были. А куда ты этого денешься? И вот это тоже. Но вот это ведь объективная реальность. Это ведь объективная правда. А тут отношение к правде. А вот это небольшое здание, которое было в начале Никольской улицы.
23.
Да, там можно было бы сделать. Это ведь конец, если считать.
Да,
это,
да. Но вы же знаете, что мемориал за это уже сражается не первый год. За то, чтобы там хоть что-нибудь было, чтобы доска была повешена.
Ну, так чтобы... в народе контора Ульриха это называлось.
Да, но около 8 тысяч точно там человек было к смерти приговорено. И там точных цифр нет, но это минимум. Вот, поэтому что тут говорить? Да много таких мест есть. Много таких мест есть в этом городе. Но вот... Я повторяю, ведь главный вопрос о том, как не только вопрос сохранения памяти, он вообще же всегда нравственный. Он же вообще всегда нравственный, он же всегда связан с тем, что люди думают о будущем, как они его себе представляют и для чего им нужно вообще это прошлое. Вот когда у нас на Курской задавали вопросы, и люди отвечали, да и бог с ним, да и пусть висит эта историческая правда. Да, кстати, ответ был начальства строительного, что да, мы вот память хотели восстановить, это же так было, что же с песни слов не выкинешь. Это вот,
значит, она так выглядела при
открытии. Да, она так выглядела, давайте вот мы восстановим. И люди говорили, да-да-да, исторический облик. Ну, то, что вы говорили, они же все были, это же все-таки искажение истории, но ведь это же очень большое.
Это лукавство, ясен выбор.
Это выбор
ясен. К этому вокзалу, и я думал, вот вокзал, который был построен Рербергом совершенно для другого, никто же даже в голову не приходит, естественно, и это было бы очень глупо. Там есть барельефы, связанные с победой в Великой Отечественной войне. с надписями РСФСР, там, солдаты, ну, все вот традиционные такие вещи, которые конечно. Были сделаны гораздо позже. Никто же этот зал-то не восстанавливает и не будет восстанавливать.
Конечно. Конечно, потому что это все на самом деле политические, на самом деле
потому
политические
что ведется
игры.
Ведется линия, все равно ведется история государства российского. Нет истории конечно, российского конечно. Народа или народов России.
А самое главное, нет идей по поводу демократического будущего и по поводу той свободы для каждого человека, с которого мы начали как обязательного идеала общественного, с которого мы начали наш разговор. Вот же в чем дело.
Ну что же, Ирина Щербакова, мы поразмышляли, подумали. Михаил, не надо меня агитировать, как говорили раньше, за советскую власть. Я, в отличие от очень многих эстетов, в какой-то степени я к ним себя причисляю, я очень не люблю Лени Рифеншталь. Хорошо, спасибо, Ирина Щербакова. Это была программа «Не так».
Спасибо.